Добрый вечер, доброго времени суток, дорогие женщины. Мы продолжаем Мегилат Эстер. Сегодня мы доходим до первой кульминационной точки в Могиле. То есть у нас в Могиле есть два главных героя положительных – Мордехай и Эстер. Сегодня мы займемся поведением Мордехая. Я напоминаю конец прошлого урока. Мы для того, чтобы просто все, кто к нам присоединились, тоже бы вспомнили, о чем мы говорили. Мы говорили в конце прошлого урока, что после попытки покушения на Ахашвероша, Ахашверош в корне меняет свое поведение. Если до этого он выходил к народу, теперь он от народа старается спрятаться, а ему нужен кто-то, кто руководил бы государством. И если будет ненависть обращена к нему, чтобы она вылилась на голову этого человека, для этого он выбирает Гамана, такого же чужого местной персидской мадайской знати, как он. Он у нас агаги, то есть амалакитянин. И возвышает его над всеми советниками царя и тем самым обращает их ревность и недовольство против него. Мы говорили, что воистину нужно быть Гаманом с его бесконечным желанием почестей для того, чтобы взять на себя такую роль. Но он ее выбрал. И вот отсюда мы начинаем читать, что же происходит. Ахара дворим аэла. Гидел Амелеха Хашверош Этаман бен Амдата Агаги. После этих событий возвеличил царь Хашверош Амана, сына Амдаты Агагитянина, то я бы потомка Агага, и вознес его, и поставил кресло его выше всех князей, которые были. И все служители царские, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь относительно его. А Мордехай не кланяется и не падает ниц. В Мордехай ло и кравы, ло и штахавы. Вот теперь, на прошлом уроке мне задали вопрос, какая разница, для того, чтобы пасть ниц, нужно сперва встать на колени. Я упомянула, что это зависело от статуса. То есть те, кто были классом выше с точки зрения царского двора, было достаточно, чтобы они просто поклонились, те, кто были статусом ниже, должны были пасть ниц. Но интересно, то есть все кланяются, почему? Потому что так приказал царь, то есть это особое повеление царя. А про Мордехая я, с вашего разрешения, читаю на иврите и объясню. У Мордехая ло и кравы, ло и штахавы. В том русском переводе, который у вас в руках, написано «не остановился и не падал ниц». А вот на иврите это говорится «в будущем времени». Так вот, когда на иврите упоминают какие-то такие события в будущем времени, имеется в виду постоянное поведение. То есть это не один раз он ему не поклонился и не пал перед ним ниц. Он вел так себя все время. Это было постоянное поведение с его стороны. И говорили служители царские, которые были у царских ворот, Мордехаю, зачем ты переступаешь повеление царское? И так как они говорили ему это каждый день, а он не слушал их, чтобы то рассказали об этом Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мордехай, так как он сказал им, что он иудей. Интересно. Возникает несколько вопросов. Вопрос первый. Смотрите, есть три, совершенно ясно, что Мордехай рискует жизнью. Любой человек, который переступает запрет царя в персидском дворе, не выполняет постановление царя, он рискует жизнью, его могут казнить. Мордехай готов рисковать жизнью, чтобы не кланяться Аману. Более того, мы с вами знаем, что есть всего три мицвы, ради которых человек должен рисковать своей жизнью. Идолопоклонство, пролитие крови и кровосмещение. Непонятно, почему Мордехай готов был взять на себя такой риск. Более того, мало того, что он рискует собой, он еще и объясняет им, что он не кланяется Аману, потому что он еврей. Так тем самым он же как бы притягивает беду на весь еврейский народ. Ну ладно, нельзя было думать о полном уничтожении. Но понятно, что могли произойти какие-то тяжелые, неприятные вещи. И непонятно, зачем Мордехай такое делает. Теперь я предполагаю, что многие женщины слышали объяснение, что Мордехай, что Аман одевал на себя украшение, на котором было изображение персидского идола, одного из их богов, и кланяться Аману было все равно, что кланяться идолу. Объяснение, так как его дают наши мудрецы, оно, конечно, верное, но у происходящего есть гораздо более глубокие корни. И с вашего разрешения мы займемся этими корнями, потому что происходящее – это конфликт между иудаизмом и Амалеком. Приводят мидраш, в котором Аман говорит Мордехаю: «Ты мне почему не кланяешься? Твой предок кланялся моему предку». Отвечает ему Мордехай: «Нет, не кланялся». О какой же сцене идет речь? Мы возвращаемся в истории почти на 2000 лет назад, когда Яков возвращается из Харана в Израиль. На него и его семью готовится напасть Исав. И Яков готовится встречаться с Исавом, посылает ему огромные подарки, молится Всевышнему, в духовном плане борется с ангелом Исава. И побеждает его и благословляет. Так вот, сцена, которая происходит. И взглянул Яков и увидел. Вот Исав приходит, и с ним 400 человек. И расставил он, Яков, детей при Лее и при Рахеле, и при двух рабынях. И поставил рабыни детей впереди, и Лею детей ее позади, а Рахель и Йосифа последними. А сам подошел перед ними, поклонился до земли 7 раз, пока подходил к брату своему. И подошли рабыни, они и дети их, и поклонились. подошла Илая, и дети ее и поклонились. А потом в русском переводе написано «подошел Иосиф», а на русском, а на иврите написано, в русском переводе написано «подошли Иосиф и Рахель и поклонились», а на иврите написано «нигаш Иосиф, подошел Иосиф и Рахель и поклонились». Так вот, у нас Мордехай, он потомок Биньямина. Биньямин еще не родился. Биньямин не кланялся Исаву. Более того, все остальные дети Якова подошли поклониться Исаву. А про Рахель не написано, что она подошла. И есть толкователи, которые говорят, везде же говорят, сперва подходят праматери, а за ними дети. А тут наоборот, первым подошел Иосиф, а за ним стояла Рахель. Иосиф хотел защитить мать от необходимости кланяться Исаву, потому что она в это время была беременной Биньямином. Биньямин не кланяется Исаву. Поэтому из всех колен единственный, кто может победить потомка Исава Амалека, это только потомки Биньямина. И Мордехай знает это про себя. Женщина, секунду, чтобы этот шум прекратить, я скажу, что я не могу. Алло. Извиняюсь. Так вот, получается, что у Мордехая есть внутренняя смелость не кланяться. Он потомок того из наших праотцов из колен, который не поклонился Исаву. Теперь возникает второй вопрос. Почему это было так важно? Так вот, я вернусь уже в пасук, который мы учили и разбирали, а сейчас я хочу на секунду вернуться к нему. Это о самом Мордехае. Когда мы говорили, кто такой Мордехай, мы сказали, что он, вот я опять читаю нам и про него, секунду, иудей был в Шушане, городе престольном, имя его Мордехай, и дальше вся его династия из колена Беньяминова, изгнанные из Иерусалима с изгнанниками, изгнанными с Ехонию, царем иудейским, которых изгнал Навуходоносор, царь вавилонский. Так вот, Мордехай был из членов Санедрина. Он вместе с изгнанниками пришел в Персию для того, чтобы помочь евреям защищаться от ассимиляции. Теперь, женщины, ассимиляцию можно проводить двумя путями. Можно силой. Так, скажем, в период крестовых походов, кто не крестился, того казнили. Так, скажем, в царской России давали возможность креститься, и на тебя больше не накладывались все те ограничения, которые накладывались на всю еврейскую общину. Просто поразительно, как по сравнению с теми благами, которые это обещали, было мало выкреста. А можно привести к ассимиляции по-хорошему. То есть, когда человек чувствует себя вполне хорошим и равноправным. Вот это и на первом этапе была попытка ассимиляции в Персии. То есть, когда евреи были приглашены на пир, их грех был в том, что они хотели смешаться со всем населением и быть как все. И для этого им подавали кошерную еду и принимали их такими, какие они есть. И не заставляли пить. Вы часть нашей великой персидской нации. Мордехай знал, насколько такое поведение грешно и разрушительно. И поэтому, чтобы искупить это поведение, он демонстрирует, что еврей должен вести себя совершенно по-другому. Он не хочет ассимилироваться, он не хочет быть как все, он не поклоняется царь-министру, который не достоин этих поклонов, и демонстрирует то, что он не поклоняется. А теперь нам все-таки надо понять, а почему, собственно говоря, Амалек, он такой враг еврейского народа и самого Всевышнего? И для этого я опять возвращаюсь к Торе и читаю отрывок, который, часть его мы очень скоро, через несколько недель, пойдем все слушать в синагоге. Парашат Захор, глава о вечной памяти о деяниях Амалека. То есть она вечная память в том, что мы должны полностью стереть память о нем. И пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидим. Я пропускаю весь отрывок о войне. И низложил Йошуа Амалека и народ его острые меча. И сказал Господь Моше, запиши сие на память в книгу и внуши Йошуа, что я совершенно сотру память Амалека из-под неба. И построил Моше жертвенник и нарек ему имя Господь Неси, Господь чудо мое. И сказал он, вот рука на престоле у Господа, что война у Господа против Амалека из поколения в поколение. И слово кисей написано, трон Всевышнего, престол Всевышнего написано без буквы алеф, кес, а не кисей. Для того, чтобы показать, что пока Амалек существует, трон Всевышнего не полный, там чего-то не хватает. Что же такое страшное в Амалеке? Амалек олицетворяет собой абсолютное зло. Есть зло, которое выгодно. Так? Египтяне были злы в отношении еврейского народа, потому что было, как поработители, они от этого выигрывали. Они оказались неблагодарными, они были очень жестокими в отношении евреев. Но была практическая польза в том, что они причиняли евреям зло. Зло может быть местью за какое-то поведение. То есть человеку сделали что-то дурное, он за это хочет отомстить. А Амалек – это абсолютное, беспричинное зло. Амалек приходит воевать с евреями, потому что он ненавидит еврейский народ. Вот это вот ненависть ни за что, которую мне было бы очень трудно объяснять людям в современном мире, если бы мы не перенесли события катастрофы и там видели, что такое абсолютно беспричинная ненависть к народу, это нам помогает понять, что такое абсолютное зло. Зло во имя зла. Но евреи не победили Амалека, но не уничтожили его до конца. Три мицвы были даны еврейскому народу с момента, что они войдут в землю израильскую из пустыни. Первая заповедь – выбрать себе царя. Вторая заповедь – победить Амалека. Третья заповедь – построить храм. Теперь первые несколько веков после того, как евреи вошли в землю израильскую, не было царской власти. Были судьи, и народ не был единым. Были отдельные колена, которые воевали против врагов евреев, объединяясь в временные коалиции и опять разделяясь. А вот во времена пророка Шмуэла народ попросил царя, и первым царем еврейского народа был избран Шаул, праотец Мордехая, сын Киша, который упоминается в Могиле. И он-то и должен был воевать с Амалеком. Ему было поручено истребить Амалека до последнего человека. Женщины, я извиняюсь, эти бесконечные звонки мне не дают покоя, я на секунду подойду. То я надеюсь, что теперь этот шум не будет нам мешать. Прошу прощения. Так это урок в доме. Так вот, Шаул получил приказ истребить Амалека до последнего. Как известно, Шаул не выполняет приказ в точности. Он оставляет в живых Агага, который должен, царь Амалека, который должен в его глазах свидетельствовать о величайшей победе. Помните, как фараон был единственным, который остался в живых на Красном море после того, как вся египетская армия утонула? Почему? Чтобы он засвидетельствовал о великой победе. И оставили скот, который хотели принести в жертву Всевышнему. То, что Шаул не понимал, это что не может быть ничего хорошего от абсолютного зла. И тут была ошибка Шаула. В эту ночь Агаг был с рабыней, она забеременела, и вот они потомки Амалека, Гаман из потомков Амалека. А скот Шмуэл не дал привезти, на следующий день Шмуэл убивает Агага, но уже поздно, а скот нельзя принести в жертву Всевышнему, потому что от абсолютного зла не может выйти ничего хорошего. Нельзя пользоваться результатами абсолютного зла. Так вот, для Мордехая поступиться перед Гаманом, поклониться ему и провозгласить, что он важнее, чем Мордехай, который еврей, это вещь невозможная. Он специально сопротивляется приказу кланяться ему, чтобы показать, насколько он выше именно Гамана, он готов поклониться царю, другим слугам, но не Гаману, потомку Амалека. И обратим внимание тут же на реакцию Гамана. И увидел Гаман, что отказывается Мордехай кланяться и падать ниц перед ним, и исполнится гнева Амана. И показалось ему недостаточно наложить руку на одного только Мордехая, так как рассказали ему про народ Мордехая. И задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Ахашвероша, как народ Мордехая. Послушайте, в седер Мордехай виноват. Я с точки зрения верховного министра царя, у меня нет ни малейших сомнений, что Мордехая нужно казнить. Он нарушает повеление царя. Я даже предлагаю казнить его мучительно и публично, выставить его труп на глазах у всех жителей города. Так будет сделано человеку, который посмеет переступать приказ царя. Все в полном порядке. Причем тут народ Мордехая? Есть один главный виновник, накажите его. Хорошо, накажите всю семью Мордехая, как было принято. Но весь народ во всех царствах, стариков, женщин, детей. Вот если кто-то до сих пор не понял, что такое абсолютное зло, о котором я говорю, вот оно, абсолютное зло. И женщины, позвольте мне на минутку передвинуться в современность. То есть я, да, хочу сказать несколько слов о катастрофе. Я не буду сейчас вдаваться ни в какие подробности. Но что значит, что ненависть сильнее всего? В 1944 году уже было понятно, что нацистская Германия проиграла войну. Это было еще очень долгое дело. Еще целый год шли бои по всей Европе. Но уже было понятно всем нацистским руководителям, что победить невозможно. Так вот, чем занимается нацистское руководство летом 44-го года? Истреблением последней огромной европейской общины. Общины Венгрии. И в это время, когда так нужно укрепить все фронта, а наконец-то открывается второй фронт в Европе, вместо того, чтобы посылать поезда с солдатами и с оружием на фронт, первые и наибольшее количество поездов направлено на то, чтобы вывести всех евреев в Венгрии в Аушвиц, в Освенцим, и уничтожить их до последнего. Надо отметить, что не успели по полной программе, но за короткие летние месяцы уничтожили 500 000 евреев. И вот это второй пример, и на этом хватит про современность. Я не знаю ли кто-то, кто не учил историю всерьез, знает, все знают про Бабий Яр, все выходцы из России. А вот что вызвало жуткие события Бабьего Яра? 30 000 человек убитых за 2 дня. Партизаны, непонятно, или евреи, их не поймали. Убили 2 немецких офицеров. Вот это вот уничтожение всех за вину одного человека – это и есть абсолютное зло. Так вот, если мы не поймем, что абсолютное зло нельзя прощать, что с ним всегда надо бороться, то мы не понимаем один из самых главных уроков могилы. То есть Мордехай не зря решается противостоять Аману. Он чувствует, что на нем лежит обязанность исправить ту ошибку, которую его далекий предок, первый царь Израиля Шаул, сделал. Он будет бороться с Амалеком до конца. И все продолжение могилы, все, что мы будем учить, это борьба с Амалеком. Теперь давайте посмотрим еще 5 минут, как действует Гаман, и поймем еще что-то. Кстати, это опять-таки очень современно. Не мог бы Гаман справиться с евреями, если бы не получил эту поддержку Ахашвейша. Гаман выбирает день, когда он хочет уничтожить весь еврейский народ. В 1-м месяце, то есть в месяце Нисане, в 12-й год царя Ахашвейша бросали пур, то есть жребий, горал перед лицом Амана со дня на день и с месяца на месяц. До 12-го месяца, то есть месяца Адара. Адар. Да. Нет, я посреди урока, я не отвечаю на телефон. Извините, женщины, просто эти бесконечные звонки, это невозможно. То... И... Говорят наши мудрецы, зачем нужен был жребий? Почему было не объявить сразу о массовом уничтожении всех евреев? Но Аман боялся. Аман боялся еврейского народа. А Аман боялся Мордехая. И Аман искал, где день, в который он ему повезет, и он сможет найти вот этот момент, когда Всевышний гневается на свой народ, закрывает глаза, и он его сможет уничтожить. И у нас написано, что он бросал с месяца на месяц. В каждом месяце были какие-то события, которые свидетельствовали о евреях в положительную сторону. Какие-то праздники, какие-то проявления любви Всевышнего к еврейскому народу, а еврейского народа к Всевышнему. Только в Адаре не было ничего. Он и решился, он не знал, что тем самым он готовит нам самое главное проявление любви Всевышнего к нам, любви в изгнании, в страхе, поддержку Всевышнего даже в такое тяжелое время. Так вот, после того, как он бросает жребий, он идет к Ахашверошу. Мы не будем разбирать его жалобу на евреев, но посмотрите, с какой легкостью Ахашверош решает дать ему поддержку в уничтожении целого народа. Когда говорят наши мудрецы, когда шла речь про казнь Вашти, собрали суд из 7 самых главных министров. Тут Ахашверош с легкостью решает все сделать сам. И все довольны, садятся пить. Мы в следующий раз будем подробно разбирать это. Но я хочу добавить еще один интересный мидраш к взаимоотношениям Мордехая и Амана. Меня спрашивали на одном из прошлых уроков, как это, что Мордехай не вернулся в землю израильскую вместе с теми, кому было разрешено идти отстраивать храм. И я упомянула, что, значит, он вернулся, но местное население протестовало против того, что евреи, значит, пытаются отстроить храм. И они послали донос персидскому царю, что евреи хотят выйти из-под его власти, готовят восстание. Значит, а Мордехай, который находился там, поехал защищать евреев. Так вот, есть мидраш, который говорит, что договорились, что поедут два посланника. Один поедет от Шомроним, местное нееврейское население, самаритяне, а один поедет от имени евреев. От имени самаритян выбор Аман предложил поехать и представлять их интересы. От имени евреев выбрали Мордехая. Теперь дорога, и они вышли в путь. Дорога была очень длинной, а по дороге Мордехай вел себя очень осмотрительно, не позволял себе попросту растрачивать пищу, деньги и так далее. А Аман с его привычками к роскоши растратил все продукты и деньги и буквально умирал с голоду. И просил у Мордехая о милости, а тот ему сказал, с какой стати ты враг еврейского народа. А он ему сказал, хорошо, я буду твоим рабом. И, значит, Мордехай ему говорит, а ты готов подписать договор, что ты продаешься в рабство за питание и за то, что я тебя довезу живым? Готов. А подписать не на чем, бумаги с собой нету. Взяли обувь, и Мордехай на подошве написал весь этот договор. Так вот, рассказывает, один из мидрашим говорит, что всякий раз, когда Мордехай видел Гамана, он ему не только не кланялся, а приподнимал ногу, чтобы тот увидел подошву, напомнить о договоре на подошве. Ты мой раб, я перед тобой кланяться не собираюсь. Не было у Мордехая, у Амана в его глазах другого выхода, чем уничтожить Мордехая. Но вот это вот, истребить весь народ, это уже его амалекитянские качества. То на сегодня мы остановимся здесь. В следующий раз будем разбирать первую антисемитскую речь в мире. А сейчас, с вашего разрешения, если есть вопросы, то можно их задать.
Да, спасибо большое. У нас есть... А, вот была поднята рука, сейчас ее нет. Я хочу сделать объявление по поводу... вопросов, как можно задать вопросы. Я хочу сказать, что у нас интерактивная встреча, и у вас есть уникальная возможность задать вопросы и пообщаться с Рабанит. Для этого вы можете оставить вопросы здесь в чате, вы можете поднять руку, я вам включу микрофон, и также вы можете, если вы смотрите нас в YouTube или в Фейсбуке, то задать вопросы в комментариях, и также, если вы смотрите нас через социальные сети, подпишитесь на наши страницы, чтобы всегда получать информацию. А также можно получать информацию в WhatsApp-группах. В шапке видео нашего прямого эфира я дала ссылку на WhatsApp-группу, если вы еще не подписаны. И также я сейчас в чате здесь для всех тоже сделаю ссылку на WhatsApp-группу. Извините за то, что я заняла много времени, но, к сожалению, надо сделать административное объявление. Ирена, я вижу, что вы подняли руку, я вам включаю микрофон. Ирена, у вас есть возможность?
Алло, вы меня слышите?
Да, вас хорошо.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я также написала его, но я спасибо, что дали возможность задать. Как вы объясните, уважаемая Рабанит, евреев, которые ненавидят других евреев? Ну, мы называем их self-hating Jews. Особенно я, в Америке их очень много. Даже дети людей, которые пережили Холокост, они, ну вы знаете, что они делают. И даже есть которые, люди, которые пережили Холокост, они называют Израиль государством-агрессором, они делают очень-очень многие плохие вещи. Ужасные вещи. Я могу привести примеры, но я думаю, что вы знаете.
Ириночка, дорогая, примеров бесконечное количество, нам таких и в Израиле хватает. Окей. Но... говорят наши мудрецы, пророки еще говорили. Это не началось в 21 веке, даже не в 20-м. Мегарса их, вымахрива их, мимех ецау. Твои разрушители вышли из тебя. Философское объяснение этому. Что когда все народы когда Всевышний обратился ко всем народам с предложением принять Тору, были люди, которые очень хотели ее принять, но не, так как их народ не согласился, то они не смогли. Из душ этих людей и происходят по сегодняшний день все герим на свете. То есть им дают возможность влиться в еврейский народ. А были евреи, которые совершенно не хотели принимать на себя подчинение Всевышнему и Торе. И вот на протяжении всех поколений они продолжают с этим бороться. Потому что их это очень глубоко затрагивает, но они не готовы нести общую еврейскую судьбу.
Я поняла. Спасибо, спасибо. Большое спасибо.
Спасибо большое. У нас есть много вопросов, очень много отзывов. И пишут, что очень актуально, очень трогательно, что как раз завтра день памяти жертв Холокоста, и что получается вот так кстати. И вот спрашивают, как объяснить то, что молодые немцы либо отрицают катастрофу, либо не признают то, что их деды ответственны. Как будто прилетели инопланетяне-нацисты, совершили катастрофу и исчезли.
Смотрите, во-первых, я их могу понять по-человечески. Очень тяжело жить с этой нагрузкой на совести. И гораздо легче говорить, что евреи спекулируют катастрофой, наживаются за счет катастрофы. Значит, сколько можно, уже столько лет прошло, не только евреи пострадали во время войны. Кстати, вот с последним я абсолютно согласна. Только очень жалко, что не цыгане и не сами немцы, которые пострадали от катастрофы, не делают ничего, чтобы сохранить эту катастрофу в памяти, свою катастрофу в памяти своего народа. И вот эта наша еврейская злопамятность, так, вот сколько... 4000 лет мы вспоминаем, что нам сделал Амалек. Она именно и помогает нам бороться с абсолютным злом. А когда мы готовы по-христиански прощать, кстати, мы прекрасно знаем, что христианство никому ничего никогда не прощало, но проповедовало абсолютное прощение, то тогда жестокость принимается как нечто нормальное и естественное.
Спасибо. Спрашивают, у Мордехая и Амана были последующие воплощения на земле?
По поводу Мордехая я должна проверить, это хороший вопрос. По поводу Амана, у меня, я когда-то читала историю, от которой у меня пошел мороз по коже. Тут кто-то из женщин в чате написала, что от этого урока идет мороз по коже, так я вам хочу рассказать одну историю. Значит, как известно, Германия до Гитлера была одним из самых культурных, развитых европейских стран, и евреи там пользовались абсолютным равноправием. И император Германии Вильгельм II приезжал сюда с визитом, и в его честь, кто порвется в гугле, найдет старые фотографии, в его честь выстроили ворота на входе в старый город, чтобы царь мог войти. И рабаны, очень многие выдающиеся мудрецы того периода, это начало 20 века, пошли говорить благословление на царя. И один из мудрецов, каббалист, отказался выходить и сказал, что в Каббале появляются намеки на то, что Германия, она из потомков Амалека, а поэтому нельзя им кланяться и нельзя произносить на немецкого царя благословление. Так вот, я думаю, что тогда это звучало очень странно. Но меньше чем за 50 лет после этого события все в нем убедились. Теперь хочу добавить то, что сказал по этому поводу Хафец Хаим Зехер Цадик Левраха. Он сказал, что так как во времена изгнания были смешаны все народы, мы не можем сегодня определить, кто амалекиты, но мы можем знать, кто они по поведению, кто борется с евреями и иудаизмом, принципиально они из потомков амалекитян. Он это сказал, когда речь шла об евсекции. Люди спрашивали, или можно молиться о том, чтобы они потерпели поражение, потому что это же все евреи, да еще и такие, которые в ешивах успели поучиться. И он сказал, никакие они не евреи, они скрытые амалекитяне, а может и открытые амалекитяне, и мицва молиться об их падении. Как известно, евсекция была истреблена самим Сталиным. А насчет Мордехая проверю. Теперь, женщины, с вашего разрешения, я видела в чате просьбу указать источник истории, которую я рассказывала о рабстве Амана у Мордехая. В начале следующего урока я сообщу, я должна заглянуть в книгу, точный первоисточник.
Спасибо. Вопрос. То есть, получается, с момента пира до событий Пурима прошло 9 лет.
Совершенно верно. И многие годы Эстер во дворце, и Мордехай себя продолжает спрашивать, а зачем это?
Спасибо. А как практически реализуется обещание об уничтожении Амалека, если он упоминается и в Торе, и в Магилат Эстер?
Смотрите, практически оно именно в том, что мы помним, что нужно бороться с абсолютным злом, это и есть практическая реализация. Поэтому все обязаны, мужчины и женщины, я не говорю про год короны, потому что я знаю, что практически нереально дойти до синагоги, так? Но в нормальные годы, в нормальных условиях мы каждый год по новой должны прослушать вот этот отрывок, который я вам зачитала из Торы, что мы должны помнить о том, что Всевышний борется с Амалеком, и нельзя это забывать. Теперь есть еще один обычай, который, я думаю, вам всем знаком по шуму в синагоге. Это когда бьют Амана. То есть, когда его имя в синагоге произносится, мы топчем ногой, мы делаем шум и так далее. Мы бьем его и уничтожаем.
Спасибо большое. В комментариях в Фейсбуке нас просят посвятить урок женщине, которая пережила Холокост, Ната Бат Хая и Тамар Бат Байхара Хая.
С большим удовольствием, пусть урок будет в их честь.
Да, тут нет, извините, вот Рифуаш Лимали.
Рифуаш Лимал Магира.
Да, и второе это поднятие души. Тамара Бат, извините, Хая.
Омайн.
Вот. Сейчас я попытаемся включить микрофон нашим слушательницам. Так, кто у нас? Эстер. Эстер, я вам сделала возможность включить микрофон. Эстер, вы с нами? Вы можете включить микрофон. Угу. Ну, вот Эстер пока не получается. Я зачитаю следующий вопрос. Есть ли в злобе Амалека компоненты зависти, аналогичной зависти Каина, Кавелю? То есть, если есть компонента зависти, то это не вполне беспричинная злоба, а просто зависть.
Замечательный вопрос, очень глубокая, очень глубокая вещь. Но вот именно в зависти и есть максимальное отрицание власти Всевышнего, потому что если я понимаю, что Всевышний тот, который дал мне мой удел, то завидовать нечего, я получил свое. И если мы говорим про Каина и Эвеля, это как раз то, что Всевышний пытался объяснить Каину, а Каин этого не принимает и становится первым в мире убийцей. Чего не хватает Гаману? Есть один единственный человек, которому им не кланяется. И ничего в его глазах не может вот это вот, эту точку не может в его глазах восполнить. Все, и ничего мне это все не стоит. Это до какой степени надо отрицать все то хорошее и доброе, что Всевышний тебе сделал, всю его милость?
Спасибо. Вопрос. Мордехай уничтожает Амана, Амалека и его сыновей, потомство. Откуда вышел следующий Амалек? И кто это сегодня? Спасибо.
Кто это сегодня? Я надеюсь, что я уже объяснила. Откуда вышел следующий Амалек? У него было много сыновей. Я предполагаю, что у части из них уже были дети и внуки. И нигде не написано, что были уничтожены все его потомки. Были уничтожены все, кто воевали с евреями. А теперь все, значит, там был еще один вопрос в чате, который я хочу ответить в связи с этим вопросом. Значит, как же так, что из них принимают герим? В тот момент, что человек отказывается от этого взгляда на жизнь, он достоин принять гиюр. И прошу всех крепко держаться за своих стулья. Есть мнение, что Раби Мейр, один из величайших мудрецов периода Мишны и Талмуда, он из потомков Амалека.
Понятно. Спасибо. Следующий вопрос. Я не согласна, что немцы не признают. Здесь люди даже боятся минимум плохого слова сказать. Но антисемиты есть, конечно, но в основном сдержаны очень.
Смотрите, дай Боже, чтобы никогда больше все это не повторилось. Но, к сожалению, я опять говорю, я глубоко убеждена, что за неделю до напечатания указа ни один человек, не до напечатания, до сообщения указа Амана, ни одному еврею в Персидской империи не могла прийти в голову такая дикая мысль. И откуда я такая умная? Я большая любительница Фехтвангера. Так вот, у него есть очень хорошие книги о приходе Гитлера к власти. И вот это вот, насколько все убеждены, что это какое-то явление непонятное, что он может сделать, понятно, что его сбросят, понятно, что он просто кричит, лающая собака не кусает и так далее. Так вот, к сожалению, оно и по сегодняшний день так.
Спасибо. Харман, фамилия, руководитель летучего отряда СС, который руководил истреблением евреев Литвы. Хаман, не Харман, а Хаман.
Да, то есть вот он вам очередной Хаман, то, что хотели сказать и написать.
Я хотела только вот сказать по поводу антисемитизма немцев, что сейчас вообще в Европе это новая форма, это антиизраильская. Они говорят, нет, мы евреев любим, мы только не любим Израиль.
Возможно. Грустно это все.
Да, вот про геров ответили. Так. Так, сейчас одну секундочку. Столько много благодарных писем, что надо среди них найти вопросы.
Галит, а если я нашла уже в чате, можно...
Да, пожалуйста, поднять? Только прочитайте его, пожалуйста.
Чтобы... Конечно. Слушайте. Что, чей комментарий, что у евреев есть заповедь выбрать себе царя? Мне всегда выглядело, что это просто указание к евреям, когда выбирают царя, то должны выбирать еврея. В Шмуэле написано, что это является отрицанием власти Всевышнего. Окей, так я думаю, что очень важно ответить на эти оба вопроса. Значит, указание выбрать себе царя дано в книге Дворим в главе Шофтим, Судьи. И с вашего разрешения я ее зачитаю сейчас. Значит, книга Дворим, Парашат Шофтим, 17-й перек, так? Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе и овладеешь ей, начиная с 14-го пасука, и поселишься в ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно всем народам, которые вокруг меня, то поставь перед собой царя, которого изберет Господь Бог твой. То есть не просто еврея, а избранника Всевышнего. Не можешь поставить из среды братьев твоих поставь над собой царя, а дальше заповедь для царя. Можно прочесть это. То, что говорит Шмуэл и женщина, которая это написала, говорит очень важную вещь. Шмуэл был против, потому что они искали царя не как военного вождя, а кого-то, кто их бы судил. То есть в светский суд вместо религиозного. И Шмуэл видел в этом... неправильное поведение и оскорбление имени Всевышнего.
Спасибо. Дайте, пожалуйста, свой отзыв на версию под условным названием «Эстер Голем» и источник версии. Спасибо.
Я видела этот вопрос и, к сожалению, не понимаю, о чем меня спрашивают.
Извините, что я зачитала, но я должна все вопросы зачитывать.
Совершенно верно. Поэтому, если о чем-то напишется, что это значит, Эстер Голем, я, если я буду знать, я отвечу.
Так, ну вот такой вопрос, не знаю, как он по теме. Добрый вечер. Как объяснить, что музей, лагерь Освенцим находится в состоянии практической готовности? Не дай бог. Это напоминание и урок, почему его не уничтожили?
Я вообще хочу сказать, что смотрите, я скажу две вещи, это абсолютно мое личное мнение. То есть вот сейчас я не говорю от имени кого-то и не полагаюсь на авторитет. Я очень понимаю поездки с Польшей, которые делаются из многих стран для того, чтобы показать все это молодому поколению, какая была еврейская жизнь, как она цвела, процветала, как я вам сказала, Полин, тут отдохнем. И как все это было уничтожено, как это страшно. Но меня, с другой стороны, это туризм лагерей и то, что поляки на нем наживаются, и монастырь, который там установлен, меня это все до глубины души задевает, оскорбляет и болит. Теперь это чисто мое личное.
Спасибо. Так что, Амалек не уничтожен? Он может в любой момент проявиться?
А он и проявляется. И, кстати, он проявляется и на Западе, и на Востоке. Что скажете про аятуллу Хомейни в Персии и всех последователей Ирана и подготовка иранской атомной бомбы, с которой... Вы же посмотрите, как Обама пытался установить этот договор, который бумаги, на которой он напечатан, не стоит. И бессовестный Нетаньяху, я в кавычках, конечно, говорю, бессовестный Нетаньяху, посмел обратиться в Конгресс, чтобы голосовали против этого договора. Так это не Амалек, он не угрожает сбросить в любую минуту атомную бомбу на Израиль. Кстати, гораздо быстрее, чем устраивать погромы. Но с Божьей помощью мы надеемся, что так как Всевышний защитил евреев тогда, он будет нас защищать и дальше. И обещано, что третий храм не падет. Это наши мудрецы говорили, в земле израильское будет избавление, что не затронет еще раз Израиль все это. Дай-то Боже, надо молиться, просить Всевышнего и так далее.
Спасибо. В Европе есть и антисемитизм, и ненависть к Израилю. Вчера на странице государственного телеканала Литвы вышла статья про корону в Израиле, которые украшали фотографии молящихся в синагоге евреев и дедушки в момент наложения тфилин шельят.
Ну, правильно, это понятно. Ну, женщины, я должна сказать, что я предполагаю, что кто хоть немножко читал еврейскую историю, все знают, что евреи чуму разносили. А теперь мы разносим корону. Все в полном порядке.
Спасибо. Да, причем китайцев никто не трогает. Как ни странно. Так. Просят
подсказать. Вот это, между прочим, очень интересная деталь. Я с вами полностью согласна. Я увидела опять справку. Я ничего не знаю про Эстер Голем. Я еще раз повторяю.
Еще раз просят уточнить, кто в нашем поколении Амалек.
Я не берусь отвечать на такие вопросы, но повторяю, любые ненавистники еврейского народа, по мне, иранские руководители вполне проходят по этой категории, но, к сожалению, в Европе таких товарищей тоже хватает, в самых просвещенных государствах.
Ой, сегодня у нас что-то все про политику. Вот еще такой вопрос, тоже с политикой связанный. Можно ли провести параллели между событиями Магилат-Эстер и современной политической ситуацией в Израиле? Я имею в виду бесконечные выборы и то, и что народ недоволен премьер-министром. Но и альтернативы нет. А также то, что разваливаются партии, формируются новые. И есть тенденция обвинить ортодоксальных во всем подряд.
Ну, смотрите, конечно, от всего, что тут творится, нам всем надоело, но все-таки, слава Богу, не идет речь об уничтожении всего еврейского народа и даже той его части, которая сидит тут, и даже, хотя мне, как ортодоксальной израильтянке, очень надоели обвинения в том, что я разносчик чумы. Так и зубы не чищу. И вообще только вышла из пещер, но все-таки о моем физическом уничтожении, моем и всех нас, слава Богу, никто не говорит. Что касается выборов в Персии, то партии наши израильские мне не кажутся такими красивыми, как невесты у Ахашвераша.
Спасибо. Эстер, вы хотите еще задать свой вопрос? То я вам сейчас включила микрофон. Если да, то говорите, пожалуйста. У Эстер пока не получается. И вот у нас есть слушатель Соломон. Тогда...
который участвовал в нашем предыдущем.
Да, да.
Да, да. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый Рабанит. Я снова продолжаю слушать ваши лекции и наслаждаюсь вашей лекцией о всем, о том знании, которое у вас есть, вы преподаете женщинам. Хотя, говоря, у женщин хватает работы, забот, в отличие от мужчин. Но все же... не то, что мужчина взял удочки и пошел на рыбалку, да? Вот. Но тут у меня такой вопрос. Недавно, вот, поскольку тут немножко политику задели в вашем выступлении, недавно один, значит, у нас в Израиле, не хочу говорить, ну, не помню его имя, фамилию, ну, не просто, когда говорят в адрес религиозных, я имею в виду ортодоксальных, я не очень люблю слушать своих светских. Но все же есть одна деталь, которую он во всеуслышание, я об этом слышал, конечно, еще раньше до него, но он во всеуслышание сказал о лидере партии Исраэль Бейтену, что по гематрии является сатан. Теперь какое? Это все дело... А?
Что по является...
По гематрии... По гематрии слов его имени, лидера партии Исраэль Бейтейну,
ага.
Эвигдор Либерман,
да.
По гематрии является слово сатан, а сатан. Нужно ли было уважаемому Раву во всеуслышание, значит, говорить об этом среди всех наших вот, израильтян, которые ненавидят ортодоксальных, ну, не видит ортодоксальных евреев в таком вот виде. Сейчас это все начнет, говорится, подниматься, еще хуже обуславливаться, на мой взгляд, такое положение. Вот, против, ненависть будет возмущаться больше, чем она есть на самом деле. Мне как что вы скажете? Вот, надо было ли Раву такое вот говорить во всеуслышание?
Смотрите, я вам скажу, я вообще всю жизнь против такого рода высказывания от любых людей в отношении других людей. Потому что я согласна, что любое высказывание, которое только увеличивает ненависть, работает и на руку тем, кого... ты пытаешься таким образом заклеймить. Можно сразу же сказать, а, видите, как они ко мне относятся, вот вам еще раз доказательство, что я прав. Поэтому я с вами согласна, гораздо лучше разговаривать логично и демонстрировать, где ложь, где правда, что просто пропаганда для того, чтобы получить голоса, а что, к сожалению, иногда справедливая критика.
Спасибо большое за ответ. Еще, если можно, такой тоже вопрос. Но действительно, наши дни являются, говорят, считаются как бы по Танаху последними. Эра Машиаха, она вот, говорится, настолько ли близка, мы это ощущаем, чувствуем или нет?
Смотрите, это очень сложный вопрос. Сказано про Машиаха. Есть в книге Ишаяху фраза, что про избавление. Они Ашем Бейта Ахишена. Я Всевышний в ее время высчитаю ее. Говорят наши мудрецы, если Геула, избавление, придет в свое время, то ничего не надо. Извиняюсь, ускорю ее. В ее время я ее ускорю. Если это в ее время, то ее не надо ускоривать. Если это ускорить, то это не в ее время. И отвечают, что это будет зависеть от поведения народа. Если мы будем достойны, то Геула будет ускорена, и Машиах придет скорее. Если нет, он придет тогда, когда Всевышний установит, что вот теперь время для него. Теперь были моменты, когда... Знаете, это называют, что, значит, Всевышний постучался в дверь. Вопрос, или мы как народы тут двери открыли? Видимо, нет. Поэтому, как в песне песней, мы все бегаем и молим. Ну, пришли же Машиаха наконец, а когда он стучится, мы не замечаем этого.
Вы знаете, я извиняюсь, я перевелся. Я вот так посмотрел, вот наша ситуация очень похожа на ситуацию, когда вот женщина рожает. Ну вот. Я помню, когда супруга моя рожала, так я тоже заходил, выходил. Но когда уже это родит? Когда уже родит, я уже терпения не имел. В конце концов уже родила, но уже, слава Богу. Вот мне кажется, ситуация наша похожа на вот это состояние. И ведь такие ситуации же были наверняка и раньше, в те времена. Если бы это
Но вот эти вот роды избавления все еще тянется.
Угу. То есть минута на минуту называется, да?
Так вот, да, но минута Всевышнего, она может быть очень длинной.
Ну, только не это. Только не такое. Мы уже где-то устал, лучше делать.
Вот поэтому мы все должны просить, чтобы Всевышний уже ускорил. Спасибо вам большое.
Ну, пока что спасибо вам. И до следующего урока я еще посмотрю вопросы. Если вам будет, говорится, не жалко, чтобы отвечать, не отвлекать вас от урока. Вот, хорошо? И то, что у вас мужчина на уроке присутствует, это не задевает ли вас, как говорится, особенно?
Ну, я же выгонять вас, я же не
буду. Главное, чтобы в конце урока спросить.
Окей, женщины, значит...
Спасибо большое.
Спасибо Соломону. Тут есть объяснение, наконец, насчет Эстер Голема. То есть, что старым язычником жила не собственная Эстер, а ее Голем, то есть какая-то подмена ей. Смотрите, эти толкования, они носят полукаббалистический характер. Я в жизни не претендую на понимание и знание таких вещей. Я знаю, что есть, теперь я поняла, о чем вы говорите, я этого не знаю, я не могу об этом высказывать мнение. Это требует совершенно другого уровня знания, чем у меня.
Спасибо большое. У нас есть возможность еще включить микрофон Саре? У нас есть поднятая рука.
Ну.
Давайте быстренько, да, Сара. Я вам сделала возможность задать вопрос.
Да, здравствуйте, Рабанит. Здравствуйте, Галит. Вот у меня такой вопрос. Рабанит, вы на прошлом уроке сказали, что Всевышний возвеличивает злодея, чтобы потом его больнее низвергнуть. А вот как быть с теми злодеями, которые так и умирают, что их не низвергли? То есть их души совсем потеряны, получается, или как вообще с ними быть?
Во-первых, возможно, то, что вы говорите, наказание в этом мире, оно легче наказания в мире вечности. Во-вторых, если бы все злодеи в конце концов кончали бы плохо в этом мире, то пропала бы свобода выбора, потому что все бы знали, что зло всегда наказывается. А зло наказывается, но иногда не сейчас, не на месте и не в этом деле.
Да, спасибо большое.
Окей.
Спасибо большое. Наша встреча подошла к концу. Время пролетело вообще незаметно, на мой взгляд. Я просто вот так вот, чик, и все, к сожалению. Но это же не наша не последняя встреча. Встречаемся ровно через неделю в это же время, по этой же ссылке. Будем продолжать. Так что, как всегда, я призываю всех зайти на сайт toldot.ru, посмотреть расписание всех наших уроков, выбрать для себя интересное и подключаться, быть с нами, и у нас много-много всего интересного. Я сейчас даю ссылку на WhatsApp-группу, подписывайтесь, кто еще не подписался, чтобы получать оповещения об уроках Рабанит Ципоры. И до новых встреч. Рабанит Ципоры, большое-большое спасибо. Было спасибо, очень интересно, и мы действительно вот какой-то особый уровень, и, ну, не знаю, мне кажется, что мы только вот начинаем приближаться к глубине вообще вашей мудрости и знаний, и спасибо, что вы делитесь с нами.
Я не могу даже вам всем передать и Галите, инициатору и ведущей, и всем женщинам. Какая для меня это радость, а эти уроки, как я их сама жду. Мой сын, когда услышал, что я буду преподавать Магеллат Эстер, сказал мне, что есть люди, которые говорят, что то, что написано, что Эстер нравилась всем, кто ее видел, это и про Магеллу сказано. То есть нет никого, кто бы не любил эту книгу. Так вот, я просто счастлива делиться своей любовью к ней.